Подкасты «Радио Свобода».
Меня зовут Дмитрий Гурневич, а моя сегодняшняя гостья – экономистка Алиса Рыженко. Привитание, Алиса.
Добрый день.
Алиса, за студень-вересень 2023 года официальный курс доляра США у Беларуси вырос больше, чем на 20%. Скажите, это в уголе нормальная изъява?
Я бы сказала, что это ненормальное, но привычное для Беларуси явление. Хотя, с другой стороны, если сравнивать, например, рост доллара по отношению к российскому рублю, который обесценился на 40% с начала этого года, то, в принципе, полет белорусского рубля, скажем так, еще более-менее, да, в условиях сравнения с российским рублем.
Ну, вы сказали про то, что для белорусского рубля, в принципе, эта изъява больше-меньше нормальная. Скажите, а с чем это связано? Потому что у краины-соседи, ну, может, с паза России, ци у Литве, ци у Латвии, ну, это так, коли еще были их национальные валюты, так худко это не здаралось. А белорусский рубель мае такую вот реноме валюты нестабильной. Завсёды были проблемы с обменом белорусского рубля в замежных обменниках. К чему? Беларусь же незалежная держава, по факте.
Дело в том, что экономика Беларуси управляется абсолютно ручным методом. И ни о какой рыночной экономике не может быть и речи в рамках Беларуси, когда у нас есть искусственное регулирование цен, когда у нас пишутся законы, которые то разрешают, то запрещают экспорт, импорт и так далее. То есть это все управляется в ручном режиме. И при таком режиме экономика не может функционировать как экономика развитых стран, либо развивающихся стран, где курс национальной валюты по отношению к доллару, как самой такой устойчивой валюте в мире, более-менее стабилен. Поэтому нельзя сравнивать нашу страну с какими-то другими странами. Это ситуация абсолютно привычная для Беларуси, потому что белорусская экономика как раз-таки действует в ручном режиме, да, управляется в ручном режиме. Плюс у нас с недавнего времени, да, уже на протяжении там, 2 и чуть более лет, высокая зависимость от Российской Федерации, конкретно именно экономики. И, естественно, все явления, которые происходят в России, они оказывают негативное, к сожалению, влияние на экономику Беларуси. И то же самое мы видим сейчас. Курс российского рубля начал падать по отношению к доллару. То же самое происходит у нас. И сейчас, если говорить о российском рубле, то, в принципе, вот на данный момент там происходят выплаты квартальные, по кварталам, да, отчеты по налогам. И обычно это спасает ситуацию, так как юридические лица, как правило, продают свою валюту для того, чтобы заплатить налоги, и это стабилизирует более-менее курс. Но сейчас этого не происходит, так как юридические лица принимают решения, особенно те, у кого есть возможность открывать счета в иностранных банках, они принимают решение не ввозить как бы в Россию и на российские счета валюту, оставлять ее за границей и рассчитываться уже теми рублями, которые есть у них в наличии на территории России. Плюс сейчас за экспорт Россия получает намного больше рублей, чем раньше. С начала года, если говорить в начале года, за экспорт Россия получала порядка 30% выплат в рублях, то сейчас это уже более 45% выплат в рублях. А импорт идет по нарастающей с начала этого года. А за импорт нужно платить валютой. То есть в стране возникает нехватка твердой валюты, а именно доллара. И, соответственно, когда у нас дефицит определенной валюты, рост ее курса растет. Плюс в Российской Федерации сейчас по проекту бюджета будет увеличен госдолг практически в 2 раза, то есть он был изначально 26 триллионов рублей предусмотрен, и его сейчас увеличили до 40 триллионов. И, конечно, это значит, что необеспеченных денег в экономике будет больше. Соответственно, когда у нас необеспеченных денег много в экономике, у нас обесценивается национальная валюта. В данном случае российский рубль, а за ним уже следом и идет белорусский рубль.
То есть можно говорить про то, что белорусский рубель, по сути, трапил некую российскую пастку?
Я бы не говорила, что белорусский рубль попал в ловушку. Я бы сказала, что экономика Беларуси попала в российскую ловушку благодаря белорусским чиновникам и всем действиям, которые они совершали в данном направлении.
У Беларусі і ў Расіі у тым ліку вельмі часта з дзяржаўных тэлеканалаў чыноўнікі, сам Лукашэнка ці Пуцін, яны прадракаюць смерць амерыканскаму долару ўжо неўзабаве. Зрэшты, гэта цягнецца з 80-х гадоў, як мінімум, яшчэ Савецкага Саюзу. Скажыце, ці гэта вось можна звязаць з некім сэнсе з адыходам ад амерыканскага даляра вось у разліках Беларусі, Расіі? Ці тут это нешта мае супольнага з гэтым? Ці наадварот?
Дело в том, что они не используют сейчас доллары, и вот многие компании сейчас отказываются от расчета в долларах. Не потому, что им так хочется, или не потому, что они вдруг задумали отказаться от доллара, а потому, что у них нет возможности получать эти доллары. Банки, например, не могут проводить расчеты в долларах, потому что они отключены от SWIFT, они не имеют права, как, например, Беларусь не может получать евро, да, потому что евро как валюта для Беларуси под санкциями, они, Беларусь не имеет права делать расчеты. Для России то же самое. И, то есть это происходит не потому, что Беларусь и Россия задумали отказаться от доллара. Это первое. Невозможно в ближайшие 10 лет. Абсолютно невозможно, потому что как Беларусь, так и Россия, эти обе страны импортируют очень много товаров, которые они покупают как раз-таки за валюту, за доллары, да, в частности. Проводить расчеты, например, там, в российских рублях, это невыгодно другим странам, которые продают им свои товары, потому что им потом просто-напросто нечего будет делать с этими российскими рублями, тем более, если речь идет о какой-нибудь стране, которая не закупает российские энергоресурсы, за которые она могла бы рассчитываться в российских рублях.
Аліса, мы з вами размаўлялі некалькі месяцаў таму па гэтай же самай тэме, і тады мы гаварылі пра некія дзеянні Нацбанка ці нерэальныя. Вы самі бачыце, каб нешта беларускі нацыянальны банк або шырэй, кажучы, ўрад рабіў штосьці з гэтай праблемай?
Дело в том, что у Нацбанка Беларуси в данном случае связаны руки. Они, может быть, и хотели бы какие-то предпринять действия, например, произвести валютные интервенции, чтобы в моменте поддержать курс белорусского рубля. Но в таком случае белорусский рубль слишком сильно укрепится по отношению к российскому рублю, и тогда плакал весь наш экспорт, потому что белорусские товары станут невыгодными, ну, либо, другими словами, слишком дорогими для Российской Федерации. А так как на сегодняшний день Российская Федерация практически единственная страна, основной рынок сбыта белорусских товаров, и, в принципе, даже это основной рынок сбыта, и при этом эти товары покупаются не потому, что как бы они пользуются высоким спросом, да, и больше нечего покупать. А потому что есть определенные договоренности между Лукашенко и Путиным. И эти договоренности вот в рамках того, что проводятся какие-то инвестиции для развития импортозамещающих предприятий, потом якобы эти товары будут продаваться в Россию и так далее. Плюс Россия закупает у Беларуси те товары, которые Беларусь закупает за валюту на Западе, которые находятся под санкциями в России, то есть проводят реэкспорт западных товаров. И тут, в принципе, просто у Беларуси нет возможности сейчас как-то поддерживать белорусский рубль, потому что это будет невыгодно для экспорта. Либо экспорт будет падать, либо будет расти курс.
Беларусь знаходзіцца на трэцім месцы сярод краін былога Савецкага Саюзу па афіцыйным росце курсу даляра ЗША. А што робяць іншыя краіны? Ну, я так разумею, там Беларусь, відаць, і Расія, і ещё некая адна краіна. Ці ўвогуле штосьці ёсць некі інструмент рэальны для гэтага?
Ну, обычно используются золотовалютные резервы для этого, либо, естественно, как-то балансируется сальдо внешней торговли, то есть наращивается экспорт, производятся товары, которые продаются на Запад, либо продаются другим странам за валюту для того, чтобы увеличить приток валюты в страну. Либо создаются условия для привлечения иностранных инвестиций, это тоже приток валюты. Но, к сожалению, в рамках России и Беларуси это ничего нельзя сделать этого, потому что у нас есть санкции, потому что у нас есть действующие режимы, которые не заинтересованы в легализации экономики, а наоборот, они ее максимально ограничивают, максимально создают условия для того, чтобы экономика и все предприятия работали подконтрольно правительству, а не в рамках рыночной экономики. Поэтому все эти меры абсолютно бесполезны в рамках этих двух стран.
Скажите, а як гэты вось рост курсу даляра ЗША уплывае ўвогуле на беларускую экономику?
Ну, в первую очередь, конечно, это инфляция, рост инфляции, а следом и падение реальных располагаемых доходов населения. Потому что когда у нас растет курс доллара и обесценивается белорусский рубль, а мы продолжаем закупать многие товары за границей и рассчитываться за них в валюте, то, соответственно, на полках магазинов появятся те же товары, только по более высоким ценам. То есть либо производители, которые закупают сырье, либо какие-то комплектующие, да, им придется тратить больше денег, либо мы говорим просто об импортных товарах, например, та же бытовая химия, которая очень много, в большом количестве завозится в Беларусь, и расчет за нее как раз происходит в валюте. То есть это все будет дорожать и, соответственно, отражаться на доходах белорусов, которым придется тратить больше денег в магазинах. И, в принципе, конечно, это такое, это не единственное, но это основное влияние на жителей Беларуси, на обычных простых граждан.
Тым не менш, статыстыка афіцыйна сцвярджае, што эканоміка развіваецца, магчыма, не так, як планавалі, але тым не менш рост ёсць. Скажыце, ці верыце самі вы гэтай статыстыцы і за кошт чаго тады эканоміка развіваецца?
Я бы не назвала это развитием. У нас есть небольшой прирост в экономике, который происходит за счет накачивания предприятий дешевыми кредитами. Мы это видим по статистике. То есть у нас рост кредитования с начала года очень сильно растет, и этот прирост происходит ежемесячно. Пусть даже и прирост происходит в белорусских рублях, либо в российских рублях, все равно эти кредиты выдаются под... Неважно, под какой процент, плавающий либо стабильный процент. Но на сегодняшний день ситуация такая, что предприятия, которые берут кредиты, они начинают наращивать производственные обороты, то есть они производят больше, но не всегда они продают больше. И чаще всего многие товары уходят просто на склад. Но при этом в статистике мы видим, что у нас происходит увеличение экономики, то есть ВВП растет, мы производим больше, у нас промышленность растет и так далее. И исходя из этого, чиновники рапортуют о росте ВВП. Но в реальности наступит момент, когда по всем этим кредитам нужно будет платить. Товар производим мы неконкурентоспособный, невысокотехнологичный, и который требуется, грубо говоря, здесь и сейчас той же России, которая не имеет возможности закупать определенные товары в других странах по более дешевым ценам. Как только появится такая возможность, например, закупать такие товары аналогичные, например, у того же Китая по более низким ценам, наши товары останутся никому не нужны. И мы не сможем ничего сделать с нашими якобы импортозамещающими проектами, которые должны производить что-то и приносить прибыль белорусской экономики, хотя, конечно, я не знаю, о какой прибыли может идти речь. Но фактически, то есть мы останемся под санкциями, с невозможностью экспортировать свои товары на Запад, и будем постоянно бояться лишиться российского рынка, и при этом Россия сможет манипулировать вот на тех же ценах, демпинговать цены на белорусские товары для того, чтобы... скажем так, не отдать преимущество китайским товарам. То есть в любом случае белорусская экономика получается в проигрыше.
Тут, до речі, проблема не только с доляром, есть проблемы с оборотом евро. Банки белорусские, некоторые продают только те банкноты, которые кто-то ранее громадяне, например, продали. Чому назирается такая проблема, ну, с дефицитом евро, разумеется?
Потому что евро у нас находится под санкциями. То есть в отношении Беларуси Европейский Союз ввел санкции, и, в принципе, оборот евро запрещен для любых трансграничных расчетов со стороны Беларуси. И поэтому был период, когда в конце прошлого года, когда все белорусские банки пытались максимально избавиться от евро, потому что, так как они не могут производить расчеты в евро, они просто... Даже те вклады, которые были в евро, они закрывали их и просили людей переводить эти вклады в доллары, либо в белорусские рубли, там, либо в российские рубли. Потому что у банков есть задача постоянной оборачиваемости денег. То есть их пассивные активы – это вот как раз-таки вклады. И когда у тебя есть вклады, которые ты не можешь использовать по техническим причинам, то есть по причинам санкций, это, грубо говоря, ну, это уже не работа банка, да, то есть у них нет такого смысла брать деньги на счета и просто их хранить, и вам еще за это платить процент. То есть им нужны деньги для того, чтобы они работали на банк и приносили им проценты, например, при инвестировании в ценные бумаги этих денег. И когда банки избавляются от такой валюты, да, в связи с санкциями, то есть у них по факту получается, что такая валюта, как евро, находится в банке только если та, которую принесли люди сдавать в обменники фактически. И вот и эту же валюту могут продавать населению. Другой валюты, других купюр, да, им просто взять негде.
Скажите, а чому дагэтуль тады не реалізуюцца вось гэтыя планы Лукашэнкі ці Пуціна, напрыклад, што юань будзе некай такой глабальнай валютай? Так пра гэта гавораць прапагандысты пастаянна, але ж гэта не адбываецца.
Дело в том, что это не так просто взять и назначить какую-то мировую валюту. Дело в том, что как раз-таки доллар – это валюта, 90% трансграничных платежей происходит как раз именно в этой валюте. Китайский юань можно сделать не мировой валютой, а, конечно, а достаточно востребованной в международных расчетах, но как работает экономика? Настолько эта валюта востребована, насколько необходимо закупать за эту валюту какие-то товары. Китай, в свою очередь, он абсолютно так же торгует с Америкой и с другими странами, с которыми происходит расчет в долларах. То есть для того, чтобы Китаю что-то производить, например, те же там, не знаю, ноутбуки, им нужно закупать в Тайване комплектующие за валюту, за доллары. И поэтому сам Китай заинтересован для того, чтобы ему за его товары платили как раз-таки в долларах, а не в юане. И, соответственно, невозможно увеличить оборачиваемость этого юаня, когда самому Китаю тоже необходимы доллары. Поэтому я и говорю о том, чтобы создать какую-то мировую валюту, назначить какую-то другую мировую валюту в качестве такого, я не знаю, в качестве альтернативы доллару, невозможно сделать это каким-то искусственным путем. Это должно происходить на протяжении десятилетий и формироваться рынки на основании использования этой валюты и спроса на эту валюту.
Аліса, і апошняе пытанне. Улады зацвердзілі зараз прагнозныя параметры развіцця краіны на 2024 год, і там рост ВВП плануецца ў наступным годзе на ўзроўні 3,8%, інфляцыя на ўзроўні 6%, а рэальныя заробкі павінны вырасці на 3,9%. Наколькі, на вашу думку, гэта ўсё рэальна?
Ну, трудно сказать, понимаете, насколько это реально. Я вот скажу, что это реально. По статистическим данным это абсолютно реально. Нарисовать любые цифры абсолютно реально в условиях Беларуси, да, в рамках Беларуси. Вопрос просто, насколько они будут реально отражать картину, которая происходит в Беларуси. То есть мы можем сделать инфляцию там 3%, 6%, неважно. Какая-то она будет там в пределах плановых значений. Она такая будет, да, но не факт, что она будет в реальности такой в магазинах. Не факт, что именно такая инфляция не приведет к банкротству торговых компаний, и в результате чего там тысячи людей, десятки тысяч людей могут остаться без работы и так далее. То есть это много моментов затрагивает. Нарисовать любую статистику можно, когда статистические органы полностью подконтрольны властям белорусским. Но что они будут там отражать? Ну, скажут они, окей, у нас будет прирост там 3-2%. Понимаете, ни международные организации, никакие рейтинговые агентства не могут адекватно это оценить, потому что они оценивают и делают прогнозы, в том числе на основании статистических данных, которые подают Белстат. И оценить реальную ситуацию экономики Беларуси очень сложно. И сказать, это реально, достигнут ли белорусские власти таких результатов? Ну, конечно, достигнут. Они нарисуют вам любые результаты. Просто что будет фактически, какая будет реальная ситуация в экономике Беларуси? Конечно, нет. Конечно, этого не будет. И вот те показатели, которые они говорят, они не могут достичь в нынешних условиях. То есть это все искусственно созданная инфляция, которая сдерживается существующим законодательством. Прирост ВВП у нас будет происходить за счет вот, накачки экономики дешевыми деньгами, дешевыми кредитами, которые приведет в результате к обесцениванию белорусского рубля, приведет к закредитованности предприятий, и как следствие там, через 5-7 лет эти все предприятия пойдут просто подавать на банкротство, потому что они не смогут выплачивать кредиты. Вот и все. То есть какой ценой будет достигаться будут достигаться эти показатели. Вот тут, наверное, так вопрос.
И самое опошнее, скажите, а те у белорусов есть некие инструменты, как, например, ну, не сбеднеть всю эту ситуацию? Потому что отрывается, что застается что? Только плыть разом с этой плынью державной политики и по великим рахунку не иметь некой субъектности, я помыляюсь.
К сожалению, единственный вариант сохранить свои сбережения – это хранить их в валюте, либо приобретать какую-то недвижимость, да, которая там, и то сейчас недвижимостью большие вопросы, там цены то растут, то падают, и есть высокие риски вообще, в принципе, физически потерять эту недвижимость из-за существующего законодательства. Поэтому единственная возможность, да, хранить деньги в валюте, ну, в валюте я имею в виду не в российских рублях, да, а это доллар, евро, возможно, даже юань, но даже тот же юань, он как бы по отношению с долларом, да, он не так укрепляется по отношению к другим валютам, поэтому самый надежный вариант, да, хранить деньги в валюте. К сожалению, других каких-то способов повлиять на экономику, увеличить свое благосостояние и сохранить свои сбережения, к сожалению, в рамках Беларуси нету на сегодняшний день.
Дякую, великий Алиса. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостью была экономистка Алиса Рыжиченко. А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. У чым спецыфіка Менску як гарадскога цэнтру? Чаму навукоўцы кажуць пра дэфіцыт гарадской культуры ў Беларусі? Чаму ў выпадку сталіцы Беларусі савецкая канцэпцыя сацыялістычнага гораду ператварылася ў сваю процілегласць? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з прафесарам Гесэнскага універсітэту ў Нямецчыне, аўтарам кнігі «Менскі феномен. Гарадское планаванне і сацыялістычнае будаўніцтва ў Савецкім Саюзе пасля Другой сусветнай вайны» Томасам Бонам. Добры дзень, Томас.
Добры дзень.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне вашай кнігі пра Менск. Чым яно адрозніваецца ад двух папярэдніх?
Благодарю вас за интерес к моей книге. Это второе переработанное и дополненное немецкое издание. Когда мне удалось лишь издалека следить за белорусской революцией в 20-м году, я заметил, что бело-красно-белый свет все-таки постоянно присутствует в немецкой публике. С оптимистическим взглядом на будущее я подумал, что немцы теперь должны открыть для себя Беларусь как туристическое направление. Поэтому новое издание моей книги должно стать своего рода путеводителем. Я сделал ее более популярной и добавил взгляд на настоящее. Если название первоначального издания 1908 года гласило «Образцовый город социализма», то новое издание 2022 года – это «Город-герой».
Ну, про всю вашу книгу и все ее высновы мы поговорить натурально не сможем. Але про некоторые давайте поговорим. Как вы лечите, ці была после войны у Менску альтернатива тому шляху развития и будовництва, які выбрали улады?
В случае с Минском проблема заключилась в том, что с одной стороны игнорировалось историческое наследие, а с другой стороны план города на 500 000 человек не был соблюден. Не стоит забывать, что градостроительство в Советском Союзе было делом Москвы. В интересах экономического прогресса белорусские коммунисты и иностранные архитекторы согласились. После войны на табула раса должен быть построен совершенно новый город. Не белорусский, а социалистический. Действительно, Беларусь превратилась из сельскохозяйственной страны в индустриальное государство. В то время, как все ресурсы были сосредоточены на столице, развитие провинции отставало. В Минске новые заводы и предприятия нуждались в рабочих, а рабочие в жилье. Этим объясняется быстрый рост города, но также и многочисленные недостатки в повседневной жизни.
Ну, вот вы сказали про концепцию социалистичного города, которую реализовали, спробовали, принамсі, реализовать у Минску. А что это такое? Вы можете коротко рассказать?
Да, в марксизме-ленинизме социалистический город представляет собой контрмодель капиталистического города. Однако четкого определения не существует. С сегодняшней точки зрения лучше всего говорить о городе при социализме. Речь идет о перестройке исторических городов и основании новых городов. После того, как утопические эксперименты 20-х годов были отставлены, советское городостроительство после Второй мировой войны следовало генеральному плану Москвы. Это просто означало осевую кольцевую структуру в планировке улиц и зональное деление районов для производства, жилья и отдыха. В исторической перспективе в любом случае остается впечатление сталинской архитектуры в центре и быстрого процесса модернизации. Кроме того, интерес представляет отсутствие буржуазии как элемента городской культуры.
И я читал, конечно, вашу книгу и памятаю, что вы робите выснову, что концепция социалистичного города у Минску у часы Брежнева, это значит, у 60-е, 70-е годы минулого стагодия, стратила сенс, фактично потерпела крах. Чому?
До 60-х годов идеальный размер социалистического города в Советском Союзе составлял 200 тысяч жителей. В Минске, однако, по переписи 1959 года уже было 500 тысяч жителей. При Сталине основное внимание в градостроительстве уделялось проектированию репрезентативного центра в стиле неоклассицизма. При Хрущеве решения жилищного вопроса все больше выходили на повестку дня. На этом фоне, например, в Минске центральный элемент социалистического города, а именно центральная площадь, оставается торсом. Наконец, при Брежневе миф о социалистическом городе был вытеснен культом Второй мировой войны. Беларусь стала партизанской республикой, а Минск – городом-героем.
Ведаете, все ж у белорусском громадстве и існує великая цікавость до Минску и сярод интеллигенции. И тому вот цікаво поразважать про ваши теоретичные высновы, бо у книзе есть термин «фобия урбанности». Вы пишете, что советские архитекторы керевались лозунгом «социалистичная гигиена шляхом рассяроджвання побудовав». И социальная гигиена. И что гэты лозунг суперечив заходнеевропейской концепции городу урбанизации при допомозе повеличения шчыльности. Но мы ведаем, что заходние города, они вельми шчыльные, шчыльно забудованы. И вот, коли поглядеть на теперешние заходние города, то все они растут у ширки и мают так званые микрорайоны на ускраинах. И это и Париж, и Мюнхен. Всюду есть житловая, жилевая забудова, шматкватерные домы. Может, тут нема суперечности? Довоенный Минск так само имел высокую концентрацию домов и людей в центре. А после это все было разбурено. Может, просто Минск утыкнулся с имкливым наплывом населения, связанным с этой послевоенной индустриализацией?
Вы правы в своей книге. Я ссылаюсь на Макса Вебера и Луиса Вирта. Согласно Веберу, окцидентальный город характеризуется либерализмом и автономией. Согласно Вирте, городской образ жизни основан на индивидуализме и космополитизме. Мы говорим здесь об артикуляции буржуазной культуры и форумов гражданского общества. Маркс и Энгельс напротив рассматривали большие города как проблемные места. В советских дебатах о капиталистическом городе речь шла о ликвидации трущоб. Цель заключилась в том, чтобы обеспечить дом для пролетариата и изгнать буржуазию. Если мы сравним процессы урбанизации после Второй мировой войны на Востоке и Западе, то действительно обнаружим поразительные параллели. Однако одним из главных отличий, как мне кажется, является щедрое использование общественных пространств при социализме. Это особенно верно для Минска. Более того, быстрый рост города не без оснований называют минским феноменом.
У первом выдании книги вы писали про дефицит городской культуры в Беларуси. Вельми цікавая выснова. Як вы лічыце, ці пераадолены гэты дефіцит гарадской культуры ў наш час?
20-й год оказался для меня чудом во многих отношениях. С одной стороны, бело-красно-белая революция обеспечила разделение государства и общества. С другой стороны, с массой смогли оживить огромные городские пространства. За рубежом все это выглядело как народный праздник или карнавал. В любом случае люди сделали город своим. Если проследить за развитием событий 2010-х годов, то такое течение, как новая урбанистика, уже прошло в Минск. Что касается моего собственного опыта, то примерно в 2000 году я всегда удивлялся, почему в городе, где есть велосипедный завод, нет велосипедистов. Потом это постепенно изменилось. В 2020 году творческая сила народа появилась в полной мере. Если андерграундная культура в настоящее время уже не может развиваться, то остается сфера глобальной коммуникации.
Если у меня до вас такое невероятное питание, ці може, на вашу думку, обличчя города уплывать на психику, культурный узровень и политические погляды его жихаров? Иншими словами, як обличчя сегодняшнего Минска уплывает на Минчуков?
На первый взгляд, Минск удивляет размером своих улиц и площадей. Место встреч и знакомства становится очевидными только со второго взгляда. Сегодня мы видим, что тип советского человека постепенно уходит со сцены, и новое поколение берет на себе наследие партизан. И я надеюсь, что это приведет к возрождению белорусской культуры и новому этапу политической трансформации. Если население вспоминает гражданские добродетели старого дореволюционного Минска, оно должно вспомнить и еврейское наследие. В любом случае, трудно давать советы большому миру из провинции. Я люблю малые масштабы, в городе с 2 миллионами населением можно потеряться. Мой родной город Гießen совсем небольшой, но он называет себя университетским городом. У него есть еще одна особенность. Вот уже более 150 лет здесь ежегодно собираются когорты 50-летних, которые образуют ассоциации. Помимо досуга, здесь выражается и гражданская ответственность. Возможно, это и модель для города-героя Минска.
Дякую, Томас, за гутарку.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
З архиву «Радио Свобода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Ігар Марачкін кажа, што 30 гадоў таму ў беларускую майстроўню яго прывёў бацька. А я думаю, не яго аднаго. У пэўным сэнсе мастак Аляксей Марачкін для ўсёй майстроўні быў бацькам. Найперш таму, што увасабляў адказнага ў гэтай з усіх бакоў беспрэцэдэнтнай справе. Мы ўсё рабілі спантанна, а ў такіх выпадках міліцыя звычайна пытаецца, хто тут галоўны і хто адказны. Мы казалі, мы ўсе галоўныя, хоць галоўным лідарам у нас быў Вінцук Вячорка. І мы казалі, усе адказныя, хоць мне ўяўлялася, што за ўсё, што мы робім, па вялікім рахунку, адказвае Аляксей Марачкін. Зразумела, што словамі такая роля ніколі не агаворвалася. Мы адчувалі, што робіцца нешта вялікае, небывалае і неверагоднае, быццам мы ўсе разам ляцім да зор. Але чалавеку ўласціва азірацца. А што калі не туды заляцім, або ўзнікне якаясь прыкрая сітуацыя? Хто тады наша апошняя інстанцыя? Да каго звяртацца? Ты быццам сабраўся ўпершыню скокнуць з парашутам. Ты ведаеш, што і як рабіць, і не маеш пытанняў да інструктара. Але табе важна ведаць, што інструктар тут, побач. Можа быць, гэта ты сам прыдумаў яму ролю інструктара? Неістотна. Табе дастаткова ведаць, што інструктар побач, каб кінуцца ў справу без оглядки. Вобраз самага надзейнага і адказнага ствараўся із аблічча, із гутарак, із таго, што старэйшы Марачкін паводзіўся завадатарам сярод іншых мастакоў, а таксама з таго, што ў майстроўні разам з намі быў Марачкін малодшы. Ігар кажа, што наўпрост яго бацька не выхоўваў, не штурхаў да беларушчыны, але адказнасць адчувалася заўсёды.
І ён асабліва і не займаўся такім ужо выхаваннем. Не то, што я это кажу. И он может сам сказать, что як это так вот трымалось, что ты таки вот вырос. И он займался, конечно, як усе б творчие батьки, реалізовував свої можливості. Постоянно майстерня, постоянно твори, постоянно ніякі плани свої. Але я ж і не скажу, що він зусім мене отак кинув на вулиці. Ні, ходив в майстерню, малював, обов'язково. Мені було це цікаво. Поступав в учільню, не поступив. Завалив диктовку. В остатнім, звісно, ніякого такого примусу не було. Коли я трапив в молодьовий осяродок, майстровню, то навіть він ходив і підглядав, учився, чим ми там займаємося, а що ми робимо. От коли ми ладили новогодні наші перші виїзди, коли нас хотіли ще забрати, то батьки стояли побач і назирали. Вони не підходили, але так назирали, контролювали. Їм ж, звісно, було все ж таки за нас так трошку боязно. Але, дякую Богу, все нормально тоді скончилося, всіх нас відпустили. Їх це так само захопило, те, що от молодьовий рух, те, що ми Майстровню.
Старейшие мастаки глядели на майстровню, як на нечаканное з'явление, у яким уцелаулялися їхние мары. Може быть, їм уже тады бачилася цудовная природа гэтая з'явы, тое, что нам стане зразумела шмат пазней. І тому натуральна, што яны не імкнуліся гэтым авалодаць або кіраваць, інакш цуд знікне.
Ніхто не піхав, не казалі, ты там ідзі, абавязкова, а у 7 гадзін ты павінен быць, а чо ты тут сядзіш, ляці хутчэй на філфак, там же пачынаецца это. Нічого не ведалі, дзе што адбывалася. Мы самі все это рабілі і, конечно, пераказывалі ім там, што от... Будет там, допустим, спектакль, приходите на цара Максиміляна, запросите Короткевича. Не без удела їх, але їм так само було вельми приємно, що це пішло і далі розвиватися. Тобто, що ось діти і...
Сёння Ігару самому столькі, колькі тады было бацьку, а ягоным дзецям, колькі тады было самому. Праўда, час стаў іншы, зоркі пералеглі іншым парадкам, і таму нельга сказаць, што дачыненні бацькоў і дзяцей паўтарыліся тыя самыя.
Сітуацыя памянялася. Але ўсё ж залежыць і ад характару яшчэ людзей. Я лічу, што дзеці... Тримали нормальне виховання. Так. Ніхто їх так само не примушав, вони варилися якби в нашому осяродку, в нашій сім'ї. Максима батькам нам хотілося нічого більше, а такого революційного. Але знову ж таки кожен свій характер. Тому трималися нормальні білоруські діти. Христина наша прийшла через всі білоруські школи, які були, білоруські садочки, прима, які організували, все це ми вже старалися скеровувати. Максим можна було б не скеровувати, все одно відбиток сім'ї, відбиток сімейного укладу, воно б дало свій винник. Злат так само білоруську школку, білоруську гімназію 9-ю закінчував, тоді поступив у наш коледж. Хремчика так само лічиться, принаймні, білоруськомовний. Офіційно. Дозволяють користатися білоруською мовою. На сьогоднішній день маю 47 год. Мастак, сябра сполки погоня Білоруського союзу мастаків. Працюю у школці мастацької ім'я Хремчика. Викладаю мистецтво, викладаю дизайн, викладаю все, що можу, то і викладаю, що дітям цікаво.
У 1982 році Ігор Марочкін разом з Іриною Крук шокували менську публіку. Не тим шокували, що взяли шлюб, а тим, що це був перший шлюб у національних строях.
Перше веселье, яке проходило в національних строях. Ірині пошили національний костюм, велюм, там все это вишито было, все крыжиком, все як след. У мене так само кашуля была, белый строй был, белые штаны, белая кашуля, поясок подпоясанный, все. И, конечно, это был шок, когда все в той час приходили там в ЗАГС расписываться в костюмах, при гальштуках, а тут заходит абсолютно такая пара. На той час мы были один и такой парой, и после нам вот мастаки, вот, как Леонид Дмитриевич Семелев, шмат картин, наткнило его это, зробил.
Незвычайный был шлюб, незвычайное было и знакомство до шлюбу. У минулой передачи Ирина расповедала про подпольную импульсу прэзу з Абейды Суміцкага, на якой яны пазнаёміліся.
Пасля этой вечарынкі неўзабаве адбылося купальне. Я ж зразумела, што я хлопец, я вымушаны быць там, таму што арганізоўвалі мастакі, там і бацька быў, і іншыя хлопцы старэйшыя былі. Но мне ж аднаму ўжо не цікава было. Я ўжо, ведаючы, што ёсць такая дзяўчына, я ўжо давай яе. А її не відпускають. Ні, куди ти на ніч поїдеш у в'язанку? Ти що ти? Короче кажучи, отрималося так, що ми уламали батьків Іриніних. І, по-моєму, в цьому справі долучився і допомог Євген Сергійович Кулік. Тобто, от і цілу ніч ми там були до раниці.
Дозволю сабе працягнуць думку, выказаную ў мінулай перадачы. У якасці этычнага ўзору савецкая сістэма выхавання прапаноўвала маральны кодэкс будаўніка камунізму, перафармуляваны з хрысціянскага дэкалёгу. З гэтым ніхто не спрачаўся. Але прыклады станоўчага героя, які жыве паводле гэтага кодэксу, зусім не натхнялі. Гэта былі або пакутнікі на кшталт Карчагіна, Марэсєва ці Матросава, або штампаваныя перадавікі вытворчасці, што вывозілі больш за ўсіх арганікі на палі, або касманаўты, што выходзілі ў адкрыты космас і часам гераічна гінулі ад недахопу кіслароду. Словом, суцэльныя подзвігі альбо пакуты. Паміж камуністычным дэкалёгам і рэальным жыццём з'яўраў правал. Мы ведалі, як жыць правільна, але прывабных прыкладаў правільнага жыцця без пакут у афіцыйнай прапаганды не было. Для мяне асабіста яны знайшліся ў зусім нечаканым месцы сярод старэйшых мастакоў, тых, хто, на думку артадаксальнай савецкай публікі, павінен быў увасабляць у сабе адваротныя адмоўныя прыклады з крайняга індывідуалізму, распуснай багемы і ўсіх магчымых заганаў. Беларускія мастакі, з якімі я сустрэўся ў майстроўні, апроч усіх пералічаных адмоўных рысаў, былі яшчэ цалкам пазбаўленыя снабізму, а галоўнае, чым ўражаць, уменнем жыць. У іх усё было ў парадку з самаацэнкай, і ў метафізіцы яны дзейнічалі як паспяховыя прагматыкі. Жыць, аказваецца, можна было не для подзвігу, не для пакутаў і не для працоўных рэкордаў, а, напрыклад, для сваёй культуры, для самавыяўлення ў гэтай культуры. Хіба ж гэта не найбольшае, што ты можаш зрабіць? Самарэалізавацца. Выглядае, што ў Беларусі камунізм паслізнуўся на мастаках. Ясна, што жыць так, як яны, зусім не абавязкова, але істотна ведаць, што ёсць такія, хто так жыве, як істотна было ведаць, што ў самалёце прысутнічае інструктар. У гэтым сэнсе ў ідэальнай Беларусі уся сям'я Марачкіных мусіла б паказвацца на экранах, як тыя, з каго публіцы хацелася б браць прыклад, незалежна ад таго, што ты ў самім сабе аналізуеш, які ты беларус, які прафесіянал, гаспадар, бацька, сын. Пры гэтым кожная іпастась тут зараджаная пазітыўна. Жыццё занадта кароткае, каб марнаваць яго на звягу, і занадта прыўкраснае, каб гэтага не заўважаць. Зразумела, чаму за савецкім часам Марачкіны не маглі патрапіць на экран, але не трапляюць яны туды і сёння. Чаму? Каб забыць гісторыю, яе трэба дэперсаніфікаваць. Не было нікога, ніхто нічога не рабіў, значыць, нічога і не здарылася. Тое самае і з сучаснасцю. Нікога няма, ніхто нічога не робіць для краіны, для нацыі, для незалежнасці, значыць, і паняткі гэтыя нібы фантомныя. Ёсць яны ці няма, неважна. Сёння ёсць, заўтра няма. Гэткае ўсведамленне насаджала і насаджае афіцыйная прапаганда. Публіка не павінна пераймацца тым, што аднойчы акажацца, што ні краіны, ні нацыі, ні незалежнасці не стане. Бо ніхто ж за імі не стаіць. Афіцыйная прапаганда усяляк піярыць маскоўскіх тэлевізійных персанажаў, якія ані да нашай краіны, ані да культуры, ані тым больш да хрысціянскага дэкалёгу і ўмення жыць, не маюць ніякага дачынення. Але яна іх піярыць як сваё. У выніку атрымліваецца, што за нацыянальнай ідэяй ніхто быццам і не стаіць. Нікому канкрэтна гэтая ідэя быццам і не патрэбная. Хоць гэта натуральна не так. Сёння людзей, якія стаяць за нацыянальнай ідэяй, у сотні разоў болей, чым было 30 гадоў назад. Але, як і тады, гэта не інспірацыя дзяржавы, а ўнутраны покліч саміх гэтых людзей, якіх дзяржава ўсімі сіламі імкнецца не заўважаць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму гаворыць Ігар Марачкін.
улады сами створили этот миф. Им это кололо в очи, потому что хотели зарабить советский народ. И хотели эксперимент подставить на Беларуси. А на что мы тут были с традициями, с белорусской культурой, с песнями белорусскими? Вогули казали, что «О, а куда вы тягнете? Мы от этого уже доходим, а вы и снова нас туда вот тягнете. Вы ж поглядите, все развивается, прогресс кругом, а вы тут песни спеваете бабулькины, еще что-то». Допустим, мастакам казали, обвинувачили в этнографизме их. «Куда вы лезете? Там треба вот передовиком оливать, вождей». А вы что робите? А иначе чего за нами поливали и на воронках летали, выглядали, где мы там ходим, что мы там спеваем. Контроль, конечно, был пильный.
У 1981 годе Игар и Ирина разом с іншими майстроўцамі упершыню отзначают день 25 сакавіка и упершыню уздымают бел-червоно-белый стяг. Это была цалком законспірованная акция у лясным гушчары. Осиповецкая электричка 20 хвилин от Менску, пригадывая Арина Вячорка.
Первое святкование свое под этим стягом мы сделали в лесе. Мы вывесили бел-червоно-белый стяг, спевали песни, гимны, читали верши. Это было у леса коли летище моих батьков. Это было в 81-м годе. Летище моих батьков находится недалеко. Асеевка, недалеко от Гатова. Это была вельми небеспечная акция, мы все это разумели. Коли спевание коляда, ты мог сказать, что это культура, то вывешивание стяга бел-червоно-белого, оно могло быть строго покарано.
Первый майстровский день воли выходит за межи нашего цуду нараджения, бо акция робилась для себе. Это так само, как перед тем подобные акции робили наши попередники. Цуд починался тогда, когда майстровня выходила на люди, когда бел-червоно-белый стяг зял на фирмовой майстровской колядной зорце, когда на этой глебе починались знакомства с новыми людьми и молодежный рух разрастался на очах. Кінахроніка 30-гадовая даўніны, якую мы выставляем на старонцы «Свабоды» ў сеціве, перадае тую дзівосную атмасферу. Дарэчы, з'явілася і захавалася тая хроніка, дзякуючы Ігару Марачкіну, які здымаў майстроўскія імпрэзы.
Мне дасталася камера, ізноў жа такі ад бацькі. Ён яе купіў яшчэ, калі вучыўся в акадэміі. На той час кварц, это такая досыць дарагая камера, 8-міліметровая была. Ён яе набыў, каб здымаць свае вандроўкі. І вось эта камера мне дасталася. А працэс праяўкі я ўжо ведаў, бо ён гэтыя вот бачкі ўсё ў майстэрні круціў, праяўляў, асвятляў. І что, и после же я так само, поглядевший на это все, подумал, ну, как бы носьбит есть, можно ж на его писать нечто. Майстровня пошла вот тут вот гуканье весны ладить в зеленом лузе, еще первое. Еще снег лежал, огнище распалили. Все, есть эта хроника, есть. Молодые все такие, ну что, ну, по 20 годов. Все такие апантаны, ходим, спеваем. Но вот отчувается, что за песня спевается. По ритму, по тому, как мы этой карагоды возим. Вот можно навод накласти гук, и будет тягучка зроблена. Лариса Симакович нам голосы поставила. Это, конечно, великая ее заслуга. Она над нами, как над студентами консерватории, стояла и вымагала тянуть ноту. И спевать, еще памятаю, открытым голосом. То есть она говорит, что там, сховал голос внутри. Ты его, он повинен выйти. Он повинен выйти, выплеснуться, не тримай его. Вот дробно скача, кача, та аж песня. И я спевал Садовский Петра. Вельми сподобалась мне эта песенка. В свой час я и выучил, и на застольях, и на встречах спеваем ее. А уже коли лечить про песню, которая в майстровню после пришла со мной, и сподобалась не только мне, а иншим, и я называю песня мастаков, все ведают, что дробно-дробница – это песня мастаков. Ну, тому, что, по-перше, все мастаки ей спевали, по-другое, это песня из Витебского региона, вот там, где мои бабули и дядули, и там эту песню все ведают. Вот это дробно-дробница, дробно-дробница, дробный дождь иде, собралась бедна басота, ды горелку пье. Коронка наша до сегодняшнего часу. Кто б вот с мастаковской осяродка вот не собрались, это вот починают с этой застольной песни. Я выучил белорусский костюм, у нас Романюк выкладал семантику орнаментов, значение их. И такую науковую працу зарабил. Запросили после с этой науковой працы на вот в университет математикам, пятерка. Ирина запросила, сказала, что слухай, вот прочитай лекцию. А были и слайды, были и фотосдымки, можно было это показать. И плакатик зарабили такие, что Игорь Марочкин проводит лекцию, присвеченную орнаменту. Вот. Ездили, выступали и проводили лекции сирот инших студентов. Что вот майстровня дала, это еще то, что мы можем смело пойти в массы, так сказать. Нема барьера. Аудитория для меня это нормальная ситуация. Я могу провести заняток и уроки, выступить и рассказать нечто цикавое, не себе растлумачить, некий диалог повести. А я памятаю, что на початку трошку закомплексованность была. Это вельми тяжко было переодолеть. Особливо, ну, мы же дети того поколения. Все ж таки в таких неких рамках нас тримали. А как раз про майстровню, как бы руки развязались. И ты стал таки вольный, ты стал доступный.
Про то, что майстровня позбавила комплексов и научила выступать перед великой аудиторией, кажет так само и Ирина Марочкина.
Майстровня дала импульс мне для моей будущей деятельности. Многие речи, которые я после развила и которые протягивала в своем жизни, оттуль выросли из майстровни. Я стала там больше смелая, больше раскованная. Я стала упевненная у своих силах, у своей правоте. Ну, навод в нашей белорусской справе стала больше упевненной, потому что я зрозумела, что вокруг меня есть люди, поплечники мои. Кожный, кто прошел праз майстровню, то уже николи не здрадил белорусской мове. Яны назаўсёды засталіся моими такими близкими сябрами. Навод, коли мы не бачимся годами, то это как бы свои люди все равно. Я им вельми веру. Я ведаю, что мы завсёды поразумеемся в уголовных пытаниях.
Сегодня часом доводится почуть, что майстровня так ничего и не досягнула. Мовляв, поглядите, что робится с белорусчиной. Мовляв, гукали, гукали вы весну и не догукалися. Меж тем, сегодняшний день от майстровских часов отделяют 30 годов, за которые поспела измениться эпоха.
Да справа в том, что догукались, мы не думали, что мы догукаемся до того же. Все же это после гримнуло и рухнуло не в забаве. Вот и гуканье. Почалося как бы старейшее поколение. Мы, молодь, протягнули это все. Дали штрушок той же талаце. И после этого стало настолько все бурно обрастать колькостью, массой людей, так все этой идеей захопились, национальная идея была. Она выросла, она развивалась. Стена эта рухнула. Не ищу, что это так все впустую прошло. А зараз так само, кольки людей, каждый, вот вы працуете, робите свои передачи, ладите, мы працуем так само, детям рассказываем, там иншие працуют на своих специальностях, так само нечто робят. Таких же шмат. Это ж есть как бы штуршок, это ж все не то, что вот я все закинул и зараз пошел гайки закручивать там и еще где-нибудь там что-то сидеть и забылся про все про это. Не, ничего, вот история, вот архивы, вот показать, вот рассказать, вот передать детям. И это развивается, это и информация, она и генетична, и закладывается праз слова, праз виду, а то ешь. У наших детей, у людей. Вот и оно где-то после выстрелить. Оно просто так не может изникнуть. Что вот майстровня была изникла. Не изникла она. Ну, дало штуршок. Процесс это развивается и зараз.
Застается высветлить, чему у Игоря Марочкина два имени. Майстровцы запомнили его как Игора и как Ягора.
Я по-свойску по-хатнему Ягор, потому что не как Игорь не прижилося, бо меня маленько зусім завезли на вёску, когда я народился, до деда с бабой. И меня там крикали все Ягор. И после этого уже и батьки называли Ягор, и у школе, и после школы, и сябры батьков так само кликали Ягор. Ну, а уже, как бы, теперь трошечку это забывается, и все перешли на Игорь, и уже больше кажут Игорь. Только свои люди, близкие, родные, кличут Ягором. Сярод моих одноклассников, и я так само Ягор. Были у меня там близкие сябры, они и зараз есть. И я у них как бы зафиксовался такой хлопец-белорус, один в классе, который робил, значит, газеты про Матея Бурочка выдавал, который размовлял по-белоруску. Thank you. Я їх цікаю, як особа. До мене тягнулися. І вельми часто до хати приходили, некі супольно ладили некі зустрічі, вечеринки разом ладили. Я такий не був, що я один і все, на дворот. Підтримували мене. Але все ж таки я ніяк більш глибей сидів коренями у іншим. І не цурався їх. Збиралися, як звичайно, як молоді люди, як всі святкували ніякі святи, і ніяких питань не було. Поміж нашими, на дворот, все просто таке нормальне було, сирот, одна класниками.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Ігар Марачкін. Вёў перадачу Сергей Дубавец.